Доброго утра, дорогие слушатели Видорадио. С началом новой недели вас, и мы продолжаем углубляться в необходимый во всех сферах жизни навык говорить из сердца. И сегодня с нами вновь на связи Дарья Зеленд, преподаватель по речевому имиджу и межличностной коммуникации. Мы научимся решать конфликты и благодарить. Меня же зовут Анна. Я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedoradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Дарья.
Доброе утро, Анна. Рада начинать неделю вместе с эфиром на Ведорадио.
Мы тоже очень рады снова слышать вас, тем более тема у нас каждый раз углубляется еще больше и больше. Новые аспекты навыка говорить из сердца мы изучаем, и сегодня тоже уникальная тема нас ждет, как решать конфликты, как благодарить, поэтому с нетерпением ждем услышать, что же вы нам расскажете.
Благодарю, Анна. Сегодня последний эфир на Ведорадио из цикла «Говорим из сердца». Хочу напомнить, о чем мы говорили, о том, как важно осознавать свои чувства, как важно учиться отличать оценку от наблюдения, что важно осознавать свои потребности и уметь четко их озвучивать, также важно уметь просить. И конфликты – это тема, которая, как правило, стимулирует всех на то, чтобы изучать, а что же такое коммуникация, как правильно общаться, как правильно выстраивать отношения. У нас есть всего два типа мотивации – из удовольствия и из боли. Из удовольствия – это когда я думаю, о, как было бы здорово, если бы, например, у меня были глубокие душевные отношения с кем-то. Второй вариант мотивации – это мотивация из боли, когда я думаю, боже, я так устала от этих выматывающих конфликтов, я хочу жить спокойно. Это мотивация из боли. И, как правило, в отношениях мы мотивируемся болью. Мало кто ставит себе запрос, я хочу еще более улучшить и улучшить. Нет, как правило, нам больно, неудобно. Другой человек – это наш точильный камень, который задевает наши какие-то шероховатости, причиняет нам дискомфорт, и именно это стимулирует нас идти вперед, развиваться, узнавать что-то новое. Поэтому именно тема конфликтов завершает цикл наших эфиров на тему «Говорим из сердца». И решение любого конфликта базируется на четырех стадиях. Мы о них уже говорили, но здесь я обращу на них внимание именно в контексте конфликта. Для того, чтобы разрешить конфликт, вначале нужно применять по отношению к человеку и к его словам навык наблюдения, избегая оценок или суждений. Давайте вспомним, что такое оценка и суждение. Это когда я говорю, ты постоянно опаздываешь, или ты вечно разбрасываешь одежду по квартире. Это оценка. Наблюдение – это когда я обращаюсь к фактам. Например, сегодня, так же, как и вчера, твоя одежда лежит на диване, вместо того, чтобы лежать в шкафу, к примеру. Или когда я говорю, ты вечно опаздываешь. А за последнюю неделю ты опоздал на встречу ко мне 4 раза. Это факт. Факт, он не окрашен эмоционально, и здесь нету какого-то диагноза, критики, это просто факт. Как только мы начинаем факт окрашивать эмоционально, это сразу становится суждением, оценкой или критикой. Каждый живет в параллельной реальности. И на примере денег, это просто увидеть. Например, я говорю, я много зарабатываю. И кто-то спрашивает, сколько? Я говорю, $300. И для кого-то эта сумма может звучать смешно, о том, что $300 – это не деньги, а для кого-то это существенная сумма. Поэтому все относительно. Когда мы другому человеку навешиваем какой-то ярлык на другого человека, выдаем какую-то оценку, то, как правило, другие люди сопротивляются. Не сопротивляются они только в том случае, если они с этим целиком и полностью согласны, и то они могут сказать, я могу так о себе говорить, а вот ты обо мне так говорить не можешь. Поэтому первый шаг для того, чтобы избегать конфликтов, это заменить суждение на наблюдение. Следующий шаг – это умение понимать и выражать свои чувства. Мы или на первом, или на втором эфире говорили, на первом эфире, если вас заинтересует эта тема, вы можете вернуться к нему переслушать, мы говорили о важности формировать словарь своих чувств, о важности уметь озвучивать их. Потому что если я не до конца осознаю свои чувства, если я не могу их выразить в разговоре с другим человеком, то вероятность установления связи между нами снижается. Важно, чтобы между людьми была связь. Именно это способствует установлению качественных глубоких отношений и гладкому разрешению конфликтов. Первый шаг – наблюдение вместо оценки. Второй шаг – умение определять и выражать свои чувства. Третий шаг – это умение озвучивать свои чувства вместе с потребностями. Когда я говорю о своих чувствах без потребностей, у других людей может возникнуть недопонимание, и что я должен с этим сделать. Например, я говорю, я очень опечалена и взволнована и разочарована, потому что когда я пришла домой, в раковине увидела немытую посуду. Другой человек слушает меня, даже тот, который должен был вымыть эту посуду, и говорит, окей. И что я должен сделать с этим? С тем, что ты разочарована, взволнована, ты негодуешь. Поэтому важно чувства говорить вместе с потребностями. Другому человеку тогда становится понятнее, чем вызваны мои чувства. И я могу продолжить. У меня есть потребность приходить домой в чистую квартиру. В такую, какой я ее оставила. Здесь я выражаю свою потребность, потребность в чистоте, потребность в уюте. Если я говорю о своих потребностях без чувств, для другого человека это может звучать как требование. Представьте, я прихожу домой и говорю, у меня есть потребность приходить в чистую квартиру, у меня есть потребность в чистоте и уюте. И у другого человека сразу создается ощущение нападения. Но когда я говорю это в контексте со своими чувствами, то тогда ощущения требования нету, или, по крайней мере, оно сильно сглаживается. Здесь еще важно понимать, мы не несем ответственность за чувства и эмоции другого человека, но наша задача – приложить все от нас, все усилия, которые от нас зависят, для того, чтобы смягчить общение с другим человеком и максимально установить с ним взаимосвязь. Потому что есть люди, которые даже на максимально корректные и экологичные высказывания реагируют болезненно. Такое тоже бывает, и здесь важно понимать, где моя зона ответственности, а где это находится вне зоны моей ответственности. Третий шаг – озвучиваем свои чувства вместе с потребностями. И четвертый – это просим, используя утвердительное выражение. Когда я понимаю, чего я хочу, и что я могу сейчас попросить у другой стороны для того, чтобы желаемое исполнилось? На примере с посудой. Скажи, пожалуйста, готов ли ты помыть сейчас посуду? Можешь ли ты помыть сейчас посуду? Я была бы благодарна тебе, если бы ты вымыл сейчас посуду. Утвердительное выражение просто, прямо, я говорю, в чем я нуждаюсь. Это 4 стадии, 4 шага любого экологичного, ненасильственного общения. И это же база для решения конфликта. При этом у решения конфликта есть свои особенности, потому что когда конфликт уже был создан в прошлом, там есть некая эмоциональная нагруженность, прошлый тяжелый опыт, который искажает мое поведение в настоящем моменте. Поэтому самое важное для решения конфликта – это создать связь между людьми. Почему происходит конфликт? Потому что я не вижу в другом человеке такую же личность со своими потребностями, чувствами, эмоциями, как и я. Мне кажется, что он какой-то другой, какой-то неправильный. Он меня не понимает. Как только есть связь, проблема решается. За счет чего она решается? За счет того, что я понимаю, что мы единое целое. Я не смогу быть счастлива и удовлетворена, если рядом со мной человек страдает. Если я получу то, что я хочу, ценой счастья, комфорта, удовольствия другого человека, то я не смогу чувствовать себя счастливой. Когда появляется связь между людьми, возникает вот этот феномен. Потому что действительно мы все часть единого целого. Мы все принадлежим к одному большому макрокосмосу. Но когда я отделена от другого человека, то я на войне, в любви и на войне все средства хороши. Я готова пользоваться любыми средствами, чтобы достичь желаемого. И вот 5 шагов к решению конфликта. Первое, мы высказываем собственные потребности, избегая оценок в контексте со своими чувствами. Следующее, мы пытаемся услышать потребности другого. Даже в обвинениях, даже в игнорировании. За всем, за любой реакцией стоит потребность. После того, как нам кажется, что мы поняли, какая потребность другого человека, мы уточняем, мы переспрашиваем. Правильно ли я понимаю, что у тебя есть потребность в отдыхе после того, как ты поел, и поэтому ты не хочешь мыть посуду? Следующее, мы проявляем эмпатию. Когда у человека возникают сильные эмоции, когда он гневается, мы даем ему эмоциональную поддержку и говорим: «Я тебя слышу, я тебя понял». И затем мы предлагаем стратегии решения конфликта. Стратегия – это те самые конкретные действия, которые могут помочь нам найти взаимопонимание. Важно во всем этом избегать высказываний, подразумевающих неправоту, двусмысленных, иронии, сарказма. Часто в процессе договаривания между людьми мы путаем потребности и стратегии. Без определения потребностей о стратегиях говорить бесполезно. Я приведу пример, в чем разница между потребностью и стратегией. Я говорю: мне нужно найти новую приличную работу. Это стратегия. Это не моя потребность. А если копнуть на уровень потребностей? Я нуждаюсь в большем количестве денег и более дружелюбном коллективе. Вот это может быть моя потребность. И теоретически я могу удовлетворить свою потребность, не меняя работу. Решение сменить работу – это моя стратегия. И я решила, что в данный момент времени она будет эффективна для меня. Стратегии – это действия, которые могут быть предприняты определенными людьми, мной или кем-то еще. Например, мне нужно, чтобы ты сделал это для меня. Вот это стратегия. Я решила, что для того, чтобы реализовать мою потребность, ты должен пойти и сделать это. И я не вижу других вариантов решения этой ситуации. А вот потребность, она не связана с чьими-либо действиями. Она принадлежит мне. И я ее просто осознаю и декларирую. Но точно так же, как у меня есть потребность, и у другого человека есть потребность. Точно так же, как я могу не осознавать, что стоит за моим требованием, критикой, болью, какая-то потребность. Так же и другой человек может этого не осознавать. И вот признание потребностей другой стороны и уважение к ним – это ключ к взаимопониманию. Когда муж приходит с работы и хочет отдохнуть, а жена хочет, чтобы он уделил время ей и детям. И она говорит: ты должен зарабатывать деньги мало, ты должен уделять нам внимание. Это твой долг, как отца и мужа. А муж говорит: я живой человек, я хочу отдохнуть, я очень устал, у меня есть на это право. И каждый говорит о каких-то стратегиях, с помощью которых он хочет решить, удовлетворить свои потребности. Но ни один из них не говорит о потребностях, которые стоят за этими стратегиями. И когда я не понимаю потребность другого человека, я не в состоянии уважать его, я не в состоянии увидеть, что движет им. И, конечно же, его модель поведения кажется мне деструктивной, аморальной, неприемлемой, и я пытаюсь его переделать. Как только я пытаюсь переделать другого человека, это лакмусовая бумажка того, что уважение уходит из этих отношений. Поэтому признание, понимание, признание потребностей другой стороны – это ключ к взаимопониманию. Иногда мы включаемся в интеллектуальный анализ. Говорим: хорошо, давай вместе подумаем. А если ты будешь ехать с работы не на троллейбусе, будешь брать такси, ты будешь приезжать домой на 20 минут раньше, возможно, ты будешь меньше уставать. Такой интеллектуальный анализ-разбор другие люди могут воспринимать это как критику. Вот представьте, что вы говорите, пусть и завуалированно, о своей потребности, кричите о ней. А другой человек говорит, хорошо, давай разберем, и начинает препарировать ваши чувства, эмоции, потребности. Нужен высокий уровень осознанности, чтобы не обижаться, не злиться на это, не раздражаться. Поэтому к интеллектуальному анализу мы можем приступить на этапе подбора стратегии. Но до того момента, когда мы начнем вместе обсуждать стратегии, нужно озвучить свои потребности, найти потребности другого человека, удостовериться, что я правильно поняла его потребности, проявить по отношению к нему эмпатию, показать, что я рядом, я сопереживаю, я уважаю и признаю твои потребности, и вот только потом препарировать ситуацию, искать вместе стратегии решения конфликта. И когда мы не знаем, как нам ясно и четко выразить свои потребности, мы можем только критиковать и анализировать других. Когда я не могу четко сформулировать, что я нуждаюсь в эмоциональной близости и, например, в физическом контакте. Мне нужно посидеть в обнимочку на диване. Вместо этого я буду осуждать своего партнера за то, что он поздно приходит с работы, и рассказывать, как ему нужно поступать. Но начинается все с признания своих потребностей. И если вы ловите себя на том, что вы думаете о ком-то, анализируете поведение другого человека, критикуете его, осуждаете, возмущаетесь, это показатель того, что вы в этой ситуации не до конца видите свои потребности. Остановитесь на минутку и задайте вопрос, а что же за этим для меня стоит? Приведу пример. Я могу сказать своему партнеру, другу, подруге, неважно, любому человеку, с которым я состою в отношениях. Давай поговорим об этой ситуации, или давай поговорим о той напряженности, которая возникла в наших отношениях. А другой человек говорит, я не хочу это обсуждать. Я думаю, все сталкивались с такими ситуациями. И если отодвинуть свое возмущение, негодование, обиду, то, возможно, мы увидим, что у другого человека есть потребность защититься от того, что может произойти, если мы начнем обсуждать наши отношения. Ну, например, там может возникнуть конфликт, осуждение, критика с моей стороны. Он может почувствовать, что его не поняли, им пренебрегли в его чувствах и эмоциях. Все что угодно, потому что разговоры на уязвимые тонкие темы, они часто могут быть связаны с эмоциями. Часто это не самые приятные эмоции, например, с болью, с обидой, могут всплыть прошлые ощущения. Но когда я понимаю, что мой партнер нуждается в защите, я могу переспросить, правильно ли я понимаю, что ты нуждаешься в безопасности и защите от тех возможных последствий нашего обсуждения, которые могут возникнуть. И вот когда потребности определены, мы можем вместе разрабатывать стратегии решения конфликта. И вот здесь важно говорить глаголами. Я могу сказать, я нуждаюсь в поддержке и принятии. Но другому человеку непонятно, что такое поддержка и принятие. На примере слова «отдыхать». Я говорю, о, я так хорошо отдохнула на этих выходных. И кто-то скажет, класс. И подумает, наверное, она сходила в поход, покаталась на велосипеде, сходила в бассейн, в тренажерный зал. Потому что для другого человека слово «отдых» ассоциируется с активностями. А для меня, например, отдых – это полежать на диване с книжкой и посмотреть фильм. Это называется метамодели, когда за каждым словом скрывается целый пласт понятий, предыдущего опыта, ценностей. Поэтому, когда я говорю, мне нужно больше поддержки и принятия, то другой человек может представить совсем не то же, что и я. Поэтому на этапе прояснения стратегии нужно использовать язык глаголов, язык действий. Я могу сказать, готов ли ты пойти со мной в кино в субботу вечером, если я, например, нуждаюсь в большем внимании? И вот такая формулировка, она дает ясность и последующую связь. Я направляю свой вопрос, свой запрос на другого человека. Или мы можем еще больше конкретизировать, вернувшись в этот момент, в котором мы находимся, и сказать: «Скажи, хочешь ли ты пойти со мной в кино в субботу вечером?» «Ты прямо сейчас хочешь ли пойти со мной в кино в субботу вечером?» И чем яснее мы представляем себе ответ, который хотим получить в данный момент от другой стороны, тем эффективнее мы направляем конфликт к решению. Вспомните сейчас любые конфликтные отношения. Или не обязательно конфликтные, но отношения, в которых есть напряженность. И ответьте на вопрос: а чего бы вы хотели взамен? И, как правило, мы толком даже не понимаем, чего бы мы хотели взамен. Мы говорим: я бы не хотела, чтобы было вот так. Но если сказать: хорошо, а чего бы ты хотела, то, как правило, мы не можем ответить на этот вопрос. Если есть неясная цель, то и путь к ней будет неясным, долгим, а иногда и не приведет к этой цели. Поэтому важно понимать, чего мы хотим. Когда мы входим в диалог, в решение конфликтной ситуации, особенно, мы должны четко понимать, куда мы двигаем эту ситуацию, куда мы ее направляем. Еще в самом начале наших циклов эфиров мы говорили о речи и о ее значении. И там я предлагала инструмент трех вопросов. Первое – нужно ли говорить или не нужно? Второй вопрос – какую цель я преследую, если буду говорить? Какой цели я хочу достичь? И только третий вопрос – какими словами? Точно такая же схема есть и здесь. Второй вопрос – вопрос цели, он ключевой. Куда я хочу прийти? А просьбы, не связанные с действием, усиливают конфликт. Например, я говорю: я хочу, чтобы ты меня слушал и уделял мне внимание. Я тебя слушаю. Нет, не слушаешь. Нет, слушаю. Я могу повторить каждое твое слово. Все равно это не значит, что ты меня слушаешь. И на разные темы вот такие конфликты во многих парах, семьях, отношениях могут длиться годами. Потому что мы не формулируем просьбу, мы не используем глаголы. А если бы я сказала: для меня показатель того, что ты слушаешь, это когда после того, что я сказала, ты повторяешь то, что я сказала, и задаешь какой-то уточняющий вопрос. Для меня это показатель того, что ты слушал, запомнил и испытываешь интерес к тому, что я говорю, и переспрашиваешь. Тогда другому человеку будет понятно: да нет проблем, конечно, буду и повторять, и переспрашивать все, что хочешь. Но если я даже сама не понимаю, что для меня значит, я хочу, чтобы меня слушали, то другой человек не в состоянии удовлетворить эту потребность. Поэтому все начинается с себя. И часто в решении какой-то конфликтной ситуации мы сталкиваемся со словом «нет». И на это слово мы реагируем довольно болезненно. Как избавиться от этого паттерна, от этого шаблона? Для начала нужно понять, что «нет» — это не значит отвержение. Когда другой человек говорит «нет», он не отказывается от меня, от моих просьб. За этим словом «нет» стоят потребности, которые не дают ему сказать мне «да». То есть какие-то потребности, которые конфликтуют с моим запросом сейчас. Давайте на примере детей. На примере детей слово «нет» очень понятно, как оно работает. Когда ребенок говорит: «мама, дай конфету», а мама говорит «нет». И ребенку кажется, что: «мама, ты меня не любишь». Но за этим словом «нет» стоит потребность мамы в том, чтобы ее ребенок рос здоровым, чтобы у него было хорошее пищеварение, чтобы у него вырабатывались здоровые пищевые привычки, чтобы у него было понимание дисциплины и терпения. И вот это ее потребность выше, чем потребность, чтобы ребенок прямо сейчас, в данный момент, улыбался и был доволен. потому что она понимает, что ее потребность создать хороший фундамент для своего ребенка на будущее в виде здоровья, привычек, он важнее. Точно так же и за любым «нет» человека, другого человека, стоит какая-то более высокая его потребность. И только тогда, когда мы поймем, а какая же потребность мешает сейчас сказать мне «да», мы поймем, а какую стратегию предложить, чтобы получить сейчас «да». При этом важно с уважением относиться на реакцию других людей, вне зависимости от того, дали они согласие свое или нет. Потому что в основе этого уважительного отношения стоит принцип, что другие люди ценны независимо от того, насколько они мне удобны, полезны и удовлетворяют мои желания. Часто мы конфликты решаем, которые касаются нас, а часто мы суем нос, в кавычках, в чужие дела. И иногда этих ситуаций стоит избегать. Нет вопроса, нет ответа, и не вмешиваться в них. Но есть в жизни ситуации, которые действительно требуют нашего вмешательства, и человек, у которого есть ценности, принципы, не может пройти мимо. Например, когда человек идет по улице и видит, что взрослый шлепает ребенка, или очень агрессивно с использованием грубых слов кричит на ребенка, или трясет его за воротник с агрессией. Возможно, это ситуация, в которую стоит вмешаться. Каждый сам для себя решает. И такие ситуации мы называем неформальным посредничеством. Неформальное посредничество – это посредничество в ситуации, когда нас не просили помочь с решением конфликта, а мы решили вмешаться, потому что не смогли остаться в стороне. Еще один пример неформального посредничества – это когда, например, мужчина бьет женщину или оскорбляет женщину, или бьет собаку, мучает кошку, все что угодно. Однозначно мы не должны переделывать других людей, но быть равнодушными в таких ситуациях тоже часто бывает сложно. И здесь главный принцип – это не усугубить ситуацию. И важно знать определенные правила, определенные принципы. В первую очередь важно проявить эмпатию и сопереживание к человеку, который проявляет агрессию. Потому что проявление агрессии – это показатель внутренней боли, с которой человек самостоятельно справиться сейчас не может. Например, мать, которая шлепает ребенка или ругает его. Это какая потребность может стоять у этой матери? Потребность в том, чтобы ребенок прислушивался к ее авторитету, в том, чтобы ребенок уважал ее чувства, в том, чтобы ребенок с пониманием относился к той ситуации, что сейчас у нее не хватает денег, чтобы купить то, что он хочет. Как правило, и я думаю, все, у кого есть дети, знают, что порой это невыполнимая задача сдержаться и не накричать, не выразить свой гнев. Порой, да, это действительно сложно. Но если мы проявим осуждение к такой матери, например, то это приведет или к тому, что она в будущем, когда они будут не на виду, еще сильнее отшлепает ребенка, обвиняя его, видел, что из-за тебя случилось, из-за тебя меня люди на улице осуждают. Или она будет осуждать себя и говорить о том, что да, вот, видишь, ты такая ужасная мать, я это так и знала, тебе вообще нельзя было доверять ребенка. Ни в первом, ни во втором случае это не приведет к увеличению любви. А увеличение любви – это может быть единственный мотив вмешиваться в такие ситуации. При этом важно не просто сказать «да, я понимаю, вам сейчас тяжело, вы переживаете», а провести эту ситуацию по дальнейшей цепочке шагов. при этом сказать о том, что я понимаю, наверное, это довольно сложно, и у вас есть потребность, чтобы ребенок в обществе, на людях вел себя спокойно, и вы могли сделать покупки. При этом для меня важно, чтобы дети были в безопасности, и я хочу убедиться сейчас, что ваш ребенок в безопасности. Скажите, может быть, мы вместе можем найти какую-то другую стратегию для решения вашего конфликта? Здесь важно не просто осудить, не просто пресечь что-то, а помочь дальше этой ситуации продвинуться на пути любви. Я однажды в журнале читала такую потрясающую историю, когда в маршрутке ехала мама с ребенком лет 7, и что-то с ребенком они конфликтовали, и она довольно громко на всю маршрутку, так что все услышали, стала говорить: «Да ты никто, да ты дебил, да ты полное ничтожество, я устала от тебя, я устала», и отвернулась в окно. И рассказчик говорит: «Я когда услышала эти слова, мне захотелось подлететь к ней и отхлестать ее по щекам и сказать: „Да ты сама ничтожество, да ты сама не понимаешь“». И буквально через минуту маршрутка тормозит на остановке, к выходу идет студент и дает ребенку две конфеты. И улыбается и выходит. И автор этого рассказа наблюдает за тем, как разворачивается дальше ситуация. И ребенок какое-то время молча сидит, потом протягивает маме конфету. А она говорит: «Не буду, ешь сам». И ребенок через какое-то время снова протягивает конфету. Мать молча берет, молча какое-то время едут. А потом она ему говорит: «Прости, ты же знаешь, что я так не думаю». Он говорит: «Знаю, я не должен был себя так вести». И автор говорит о том, что как по-другому развивалась бы ситуация, если бы я вскочил, стал бы выговаривать этой матери что-то, критиковать ее, стыдить. Поэтому важно смотреть, что будет дальше, а не наврежу ли я сейчас своими действиями. И хорошее правило в любых таких ситуациях: мы молчим о своих потребностях, пока не поймем, что потребности другого удовлетворены. Я могу сказать: «Да я видеть не могу, как на моих глазах бьют ребенка». И этим я исключаю потребности другого человека. Что стоит за этой ситуацией? Какая потребность другого человека стоит за этим? И в контексте конфликтов важно поговорить про силу. Потому что если конфликт не разрешается какое-то время, то он переходит на уровень применения силы. И у силы есть две функции. Первая функция – это защитное применение силы, защитная функция. И в корне защитного применения силы лежит намерение предотвратить травму или несправедливость. А в основе применения силы с целью наказания лежит намерение причинить человеку страдания за то, что считается проступком. Пример. Когда ребенок, недовольный тем, что ему не купили игрушку, что-то сделали не так, как он хотел, выбегает на проезжую часть, вырывает руку у мамы и бежит на проезжую часть. И в этом случае мы хватаем ребенка и держим его. Мы применяем силу. Это защитное применение силы, чтобы ребенок не пострадал. Альтернативный вариант применения силы с целью наказания – это когда мы хватаем ребенка за руку и начинаем его шлепать и говорить: «Куда ты бежишь? Ты в своем уме? Ты вообще думаешь головой, что ты делаешь? Как тебе не стыдно?» И в первом случае мы применяем силу, и во втором случае мы применяем силу. Но в первом случае мы применяем силу для защиты, во втором случае – для наказания. Важно понимать, что применение силы для защиты – это только защита. Не наказание, не обвинение, не осуждение. Я привожу на примере взаимоотношений с ребенком, потому что здесь этот механизм упрощенный и очевидный. Но то же самое происходит во взаимоотношениях со взрослыми людьми. Потому что у силы, у наказания есть несколько вариантов карательной силы. Первое – это физическое насилие. Второе – это навешивание ярлыков. Третье – это лишение видов вознаграждения. И, например, когда мне не нравится, что сделал мой близкий человек, я могу сказать ему: «Ты безответственный, ты не мужчина, я не уважаю тебя». Это навешивание ярлыков, это карательная сила. Я наказываю другого человека, навешивая на него ярлыки. И делаю это я для того, чтобы причинить ему страдания. Или лишение видов вознаграждения. И завтра обеда тебе не видать. Я лишаю какого-то удовольствия. Вот лишение заботы или уважения – это одна из самых сильных угроз. И это та угроза, тот вид карательной силы, который причиняет наибольшую травму внутреннему миру, самоуважению человека. И часто нам кажется, что исправительный процесс заключается в наказании. Но это не так. Исправительный процесс заключается в обучении, в том, чтобы показать человеку альтернативные пути решения тех же ситуаций. Вот что такое невежество? Откуда произрастает невежество в поведении? Первое – это недостаток осознанности в наших действиях. Я просто, не задумываясь о других людях, это делаю. Ну, например, я захожу в магазин, и даже не глядя, кто там сзади, не придерживаю дверь, а там идет мама с коляской. Недостаток осознанности. Следующее – это неспособность увидеть способы удовлетворения наших потребностей без вреда для других. Мне кажется, что я не смогу чувствовать себя хорошо, если он не будет наказан, если он не испытает то же, что испытала я. Следующая причина невежества – это вера в то, что у меня есть право наказывать других. Как правило, это право базируется на справедливости. И вот понятие справедливости – это дверь в ад. Потому что за справедливость, за правое дело можно совершать любые поступки. И еще одна причина невежества – это неадекватное мышление. Это может быть мышление под воздействием алкоголя, каких-то токсических веществ, психических заболеваний. Поэтому, когда мы пытаемся исправить человека с помощью наказания, мы хотим заставить этого человека страдать для осознания своей неправоты, заставить его раскаиваться. И вот сюда относятся всякие манипуляции, когда я говорю о том, что «а ты знаешь, что я чувствовала, как тебе не стыдно, а еще я вот так страдала», и приукрашивая, чтобы этому человеку было как можно хуже. И когда мы пытаемся заставить этого человека измениться. Неудивительно, что это привычная для нас модель поведения в конфликтах, потому что на этом основана сама система общества, государственная система наказаний, исправительные колонии. И часто говорят о том, что из исправительных учреждений люди выходят гораздо более травмированные и озлобленные, чем попадали туда. Когда мы угрожаем применить силу по отношению к другому человеку для наказания, то страх наказания заставляет думать о последствиях, а не о ценностях. То есть если никто не заметит, то можно. И если никто не узнает, то я могу украсть, обидеть, сделать что-то аморальное, если никто не сможет меня наказать за это. А также страх наказания снижает веру в себя и доброжелательность. И дети, которые воспитываются, а это по большей части мы все, потому что советская система воспитания базировалась на страхе наказания. Когда мы живем под дамокловым мечом карающим, то наша вера в себя, в то, что я могу быть хорошим человеком, потому что это мой выбор, она снижается. И если еще кажется, что применять силу с точки зрения наказания допустимо, то я предлагаю задать два вопроса, которые показывают, насколько наказания ограничены. Первое. чего я хочу от этого человека. Второе, если этот человек выполнит мое желание, какие у него причины так поступить и приятны ли они для меня. Тема наказания неразрывно связана с темой конфликта и его решения, потому что нам часто хочется причинить боль другому человеку, хочется, чтобы он понял, что мы испытывали. И часто, когда мы уже решили ситуацию, говорит: хорошо, ну на, мы говорим: уже не надо. И это показатель того, что причины поступка другого человека также важны для нас. И если они кажутся мне недостойными или человек платит за них слишком большую цену, то я тоже буду не удовлетворена. И когда я задаю себе первый вопрос, чего я хочу от этого человека, и добавляю сюда наказание, а как я наказанием получу то, что я хочу? Становится очевидно, что наказание не самая эффективная стратегия. И невозможно говорить о конфликтах без темы внутреннего конфликта. Потому что внешний конфликт — это, как правило, проявление того, что происходит внутри нас. И то, насколько качественно мы умеем решать свои внутренние конфликты, от этого зависит то, как мы умеем решать внешние конфликты. Иногда после моих лекций, общения, консультаций со мной люди говорят: это, конечно, здорово то, что вы говорите, но как этому научиться? Учиться этому можно постоянно, потому что постоянно мы ведем диалоги с самим собой. И проявление внутреннего конфликта – это подавленное состояние уныния или депрессии. Потому что депрессия – это состояние отчуждения от своих собственных потребностей. Я в чем-то нуждаюсь, я игнорирую эту потребность, я ее не удовлетворяю, возможно, делаю вид, что ее вообще нету. И от этого я испытываю подавленное состояние. Как потренироваться урегулировать внутренние конфликты? Как выйти из этой ситуации? Когда вы в очередной раз почувствуете себя эмоционально не слишком хорошо, вы можете взять лист бумаги, ручку и записать те мысли, которые звучат в вашей голове. Подавленное состояние, оно, как правило, это диалог одного, двух, трех голосов. Неважно, когда внутри меня происходит гражданская война. Есть несколько разных позиций, и я понимаю, что у меня недостаточно сил, энергии, ресурсов, чтобы удовлетворить все эти требования в моей голове. И пример из женской жизни, когда мама, женщина, говорит себе, что я должна что-то сделать, я должна чего-то достичь в своей жизни, я впустую трачу свое образование, свои способности, сколько можно сидеть дома. И другой голос в голове: ну посмотри на вещи реально, у тебя дети, ты и так вообще ничего не успеваешь, как ты справишься с чем-то еще, как ты еще работать собираешься, еще и успеха там достичь. Сиди и не высовывайся, полезешь, тебе будет еще больнее, когда ты поймешь, что ты ничего не можешь сделать. И, как правило, таких диалогов становится не очень хорошо, а иногда и очень плохо. Как можно увидеть за этим свои потребности? Например, за фразой «я должна делать что-то со своей жизнью, я впустую трачу свои способности и образование», можно сказать: когда я провожу столько времени дома с детьми и не работаю, я чувствую уныние и подавленность, потому что мне нужна самореализация, которую мне когда-то давала работа. За этим осуждающим голосом стоит потребность в самореализации, в творчестве. А голос ответственной матери: у тебя же дети, ты же мать. Какая бы потребность за этим может стоять? Что когда я думаю о выходе на работу, мне страшно, потому что я переживаю, как мои дети будут справляться без меня. И я хотела бы найти для детей хорошую няню, хороший садик, договориться с кем-то, кто бы присматривал за ними, пока я работаю, при этом спланировать свою работу так, чтобы на детей у меня также оставалось время. Способность слышать свои чувства и потребности, проявлять к ним эмпатию – это главный путь к тому, чтобы избавиться от негативных эмоциональных состояний. Эмпатия к себе, экология внутреннего диалога – это то, что помогает нам выровнять сам жизненный процесс, принимая себя во всем своем многообразии. И давайте перейдем к благодарности, потому что благодарность – это очень ресурсная тема. В контексте темы благодарности скажу пару слов о комплиментах. Почему люди часто смущенно реагируют на комплименты, и другая часть людей считает, что комплименты – это полнейшая чушь и манипуляции, и подхалимство. Потому что часто комплименты звучат как суждение. «О, вы отлично выглядите!» Но человек может не выглядеть отлично или не считать, что он так выглядит. И тогда для него это прозвучит как лицемерие. Нужно благодарить и делать комплименты, чтобы воздать должное, а не для того, чтобы получить что-то взамен. И действительно, комплименты, приятные слова, благодарности – часто это завуалированные манипуляции. Как же благодарить качественно? Так, чтобы ваша благодарность действительно достигала сердца другого человека. Во-первых, мы называем действие, которое способствовало нашему благополучию. Мы благодарим только за то, что имеет к нам какое-то отношение, фактическое или эмоциональное. Например, я могу сказать: «Ты вымыл посуду». Это действие, которое способствовало моему благополучию. Дальше я говорю мои потребности, которые были удовлетворены. Я нуждаюсь в помощи и поддержке в домашних делах. Ты помог мне решить задачи, которые были важны для меня. А дальше я говорю о чувствах, которые возникли у меня после удовлетворения этих потребностей. После того, как ты вымыл посуду, я почувствовала, что я в безопасности. Я почувствовала тепло и эмоциональную поддержку. Потому что когда ты помогаешь мне по дому, я чувствую, что рядом со мной партнер, на которого можно положиться. Можно в таком порядке говорить, можно менять очередность этих пунктов, но важно запомнить эту схему. Вот что ты сделал, вот что я чувствую, вот какая из моих потребностей была удовлетворена. В этом случае у человека никогда не возникнет ощущение, что им манипулируют, что я говорю неправду, что я приукрашиваю, преувеличиваю, потому что здесь нет суждений, здесь есть факты, здесь есть контакт с моими потребностями, с моими чувствами. И как же принимать благодарность? Часто мы смущаемся как-то, говорим: «Ой, да нет, да что вы». За отрицанием благодарности может стоять ложная скромность. И для того, чтобы действительно принять благодарность в свое сердце, важно вспомнить, что все, что я имею, мне дал Господь. И я могу принимать благодарность радостно, понимая, что это именно Он дал мне силу помогать другим. Без Его воли я бы не смогла это сделать. И понимая, что если я делаю жизнь других лучше, силу для этого мне дает Бог, то тогда я избегаю ловушки и эго, когда я начинаю гордиться. Ведь я понимаю, это не мое, это по милости Господа, у меня есть возможность послужить другому. И ловушки ложного смирения. «Ой, да нет, ну что вы?» Ведь это же не мое, как я могу отрицать, что вы? Это Господь дал. И тогда я понимаю, что я карандаш в руке Бога, как говорила мать Тереза. И я с сердца, с искренностью принимаю слова благодарности другого человека. И точно так же благодарю другого человека, благодарю Бога в нем, благодарю Его за то, что он решил быть карандашом в руке Бога.
Спасибо вам большое, дорогая Дарья, за такой важный настрой, особенно в конце эфира, за такую финальную великую ноту. Это был очень важный эфир. Благодарю. И есть вопросы у нас, которые пришли от слушателей. И первый звучит так. Как реагировать, когда люди, которые не особо близки, пытаются разузнать о твоей жизни, а ты внутренне не хочешь рассказывать ему даже минимальные вещи, потому что он уж слишком интересуется? Как можно реагировать в таком случае?
Можно сказать о своих чувствах и потребностях. Когда для меня эти вопросы звучат очень лично. Когда вы задаете мне такие вопросы, я испытываю неловкость и смущение. У меня есть потребность, чтобы моя личная жизнь оставалась моей личной жизнью. Я с немногими людьми это обсуждаю, поэтому была бы благодарна, если бы мы поговорили на другую тему. Это прямо, открыто, искренне, и здесь нет ничего, что могло бы задеть другого человека в его чувствах и эмоциях.
Я вот по своему личному опыту сталкивалась с тем, что все равно иногда людей задевает это, потому что они ожидают от тебя одного ответа, одной открытости, или там они чувствуют между вами определенный вид отношений, а ты вот как бы отдаляешься этим, и они все равно обижаются из-за того, что они получили то, чего от тебя хотели. И вот как с этим быть, хотя бы с этим чувством, что ты все-таки человека не удовлетворил?
В первую очередь важно понимать, что мы не несем ответственность за чувства других людей. Каждый человек сам несет ответственность за свои чувства. И если я знаю, что я здесь была максимально тактична, говорила только о себе, о своих чувствах и потребностях, человек обиделся, это его ответственность. Это первый шаг. Второй шаг. Важно увидеть, а какая же потребность стоит за этой обидой человека. И, возможно, за этим стоит потребность в близости, в сердечных отношениях, запрос на дружбу со мной. И тогда мы можем сказать, правильно ли я понимаю, что у тебя есть потребность в более близких отношениях со мной, в более откровенных и в большей глубине. И послушать, что скажет человек. Он может сказать, нет, это не так. Тогда мы можем высказать другое предположение, найти, а в чем же та потребность человека, которая была не удовлетворена. Абсолютно точно она не в том, чтобы узнать, как у меня дела или как у меня обстоят с финансами вопросы. А сколько ты зарабатываешь? А сколько стоит твое платье? А это золото? Я периодически сталкиваюсь с такими вопросами. Для меня они звучат очень мило и трогательно, и мы не знаем, какая потребность за этим стоит, но мы можем узнать, и когда мы узнаем, какая потребность стоит, возможно, мы можем удовлетворить потребность этого человека, если хотим, не рассказывая об интимных подробностях своей жизни.
Очень важный совет, ответ, спасибо вам большое. И следующий вопрос, как понять, когда можно вмешаться, а когда нет? Просто мои моральные принципы часто толкают меня реагировать на происходящее, но по опыту людям это не всегда нужно.
Угу. Очень хороший вопрос, благодарю за него. Вы использовали слово «реагировать». И вот если я реагирую на происходящую ситуацию, то сложно ожидать от нее, от этой ситуации позитивного исхода. Потому что стимул и реакция, реактивное поведение, оно не базируется на разуме. Вмешиваться в ситуацию стоит тогда, когда вы понимаете, чего же вы хотите достичь в этой ситуации. И когда вы примерно понимаете, что вы для этого будете делать. Как мы сегодня обсуждали, важно увидеть потребности другого человека, потому что когда я реагирую, это значит, что всплывают мои потребности, которые я хочу сейчас реализовать, вмешавшись в эту ситуацию, не соприкоснувшись вначале с потребностями другого человека. Важное правило – я молчу о своих потребностях до тех пор, пока не пойму и не соприкоснусь с потребностями другого человека. И вот это может быть вашей лакмусовой бумажкой. И если вы видите, какая потребность у другого человека сейчас, и вы готовы с ней соприкоснуться, вмешавшись в эту ситуацию, то тогда идите в эту ситуацию и пробуйте неформальное посредничество. А если это всего лишь способ прожить свои эмоции, то вряд ли результат будет конструктивным.
Я помню еще принцип, о котором мы говорили, что желание вообще сказать должно проявляться в эту жизнь только если мы уверены, что это принесет благо людям, окружающим, и нам в том числе. Вот я этот принцип запомнила и стараюсь сейчас применять в своей жизни. Спасибо вам большое. И еще один вопрос. А что может разрушить эту связь с человеком, о которой вы говорили? И что делать, если плохие поступки человека ее разрушают? Как быть в таком случае?
Разрушают связь не поступки человека, а ваша интерпретация этих поступков как плохих. Представьте, вы видите, что вы заходите в комнату и видите, что человек взял нож и склонился над другим человеком, который лежит бездыханный, и собирается его разрезать, или уже разрезал, и какие-то манипуляции с ним совершает. И может показаться, что это психически больной человек, издевается над кем-то. Но если мы поймем, что это врач, то тогда приложим все усилия для того, чтобы он продолжал. Да-да, пожалуйста, продолжайте, не мешайте, вы жизни человеку спасаете. Когда мы не понимаем потребностей другого человека, которые стоят за его поступками, когда мы не понимаем его истинных чувств, мотивов, то тогда его поступки становятся плохими. Нас не может обидеть другой человек. Нас обижает наша интерпретация его поступков. И для того, чтобы связь была разрушена, ее нужно вначале установить. И часто даже люди, с которыми мы состоим в длительных отношениях, у нас нет глубинной связи с ними, потому что нет соприкосновения с их потребностями. И это довольно высокий уровень личности должен быть, чтобы человек осознавал вообще сам свои потребности. И здесь начинает тот, кто раньше узнал. Вот вы узнали о том, как можно решать конфликты, что важно соприкасаться с потребностями другого человека, важно с помощью конкретных действий, стратегий подбирать. Значит, вы и начинаете. Вы видите, что человек поступил как-то, как вам не нравится. Первый шаг — поймите, какая потребность за этим стоит. Иногда, если совсем больно, вначале вернитесь к своей потребности. А какую вашу потребность человек сейчас не удовлетворил? Какой вашей потребностью человек сейчас пренебрег, как вам кажется? И дайте себе в этом поддержку. Дайте себе поддержку в том, что вы нуждаетесь. Вы имеете право нуждаться в этом. И вы имеете право на то, чтобы ваша потребность была удовлетворена. И тогда, когда вы дали себе поддержку, вы немножечко сильнее становитесь, опору обретаете. Обращайте свой взор вовне. А какая потребность стоит за таким поведением другого человека? До тех пор может показаться, с какой стати я должен о его потребностях думать. Потому что это вам выгодно. До тех пор, пока вы не поймете, какая потребность мотивирует другого человека, вероятность, что конфликт будет решен, отношения улучшатся, небольшая, потому что нет связи. Понимание потребностей друг друга и уважение к ним формируют вот эту глубокую связь. И тогда мы понимаем, что мы одно целое. А самому себе вред причинять не очень хочется.
Очень важный момент. Благодарю вас. Вообще, в принципе, это искусство устанавливать связь, оно поможет тебе по-настоящему наладить отношения с любым человеком, с которым ты соприкасаешься. И вот еще несколько вопросов у нас осталось. Следующий звучит вот так. Можно ли так относиться к супругу, спрашивая его о потребности в защите во время диалога? Он же вроде как никогда не признается в этом.
Можно сказать по-другому. Не обязательно говорить про защиту, можно сказать, если мужчина говорит, например, я не хочу об этом разговаривать, правильно ли я понимаю, что у тебя есть потребность дистанцироваться или не сталкиваться с теми последствиями, которые могут возникнуть, если мы начнем говорить об этом? Правильно ли я понимаю, что тебе тяжело сталкиваться, тяжело думать о том, что может произойти после того, как мы начнем говорить об этом. Да, здесь важно не задеть эго другого человека. И если вы уже увидели потребность, то, понимая, с кем вы говорите, вы подбираете правильные слова. Поэтому у мужчины точно так же есть потребность в безопасности. Можно сказать, правильно ли я понимаю, что у тебя есть потребность в безопасности наших отношений, в безопасности твоего эмоционального состояния, когда мы будем это обсуждать. Часто у мужчины есть потребность в безопасности семьи, в безопасности отношений. И, возможно, он защищает отношения, когда не хочет вступать в такой диалог. Мне кажется, что у тебя есть потребность в том, чтобы защитить наши отношения. Вы можете для мужчины перефразировать из защищаться в защищать. Возможно, он таким образом вас защищает, тем, что не позволяет этой теме активно развиваться.
Благодарю за такой тоже ценный инструмент, как можно это с другой стороны преподнести человеку, это важно. И еще один вопрос, наверное, последний по времени на сегодня. Пока не могу отрегулировать благодарность. Иногда как будто перебарщиваю, что людям может стать неловко. Потом меня в другую сторону бросает из-за страха переборщить, и я мало благодарю. Как понять эту золотую середину?
Я так поняла, здесь вопрос... Мало-много говорю в форме, потому что для того, чтобы в форме не перебарщивать, нужно говорить по формуле. Вот что ты сделал, вот что я чувствую, вот какая моя потребность была удовлетворена. Перебарщивание, как правило, возникает, когда я не привязываю свою благодарность к какому-то конкретному действию другого человека. А говорю, вы такой потрясающий, такой удивительный, такой восхитительный, я в восторге от ваших способностей. И тогда, да, человек засмущается, потому что это не имеет привязки к его действиям. А когда я конкретизирую и говорю, что я чувствую по этому поводу, а вот на тему, что я чувствую, я здесь могу выражаться свободно, и это человека не смутит, потому что, ну, это же мои чувства. А я говорю о его конкретных действиях. А если вернуться к теме, как часто благодарить, то я уверена, что сердце всегда здесь знает ответ, особенно если помнить, что то, за что я благодарю человека, я благодарю также и Бога в нем. И если я вижу руку Бога в моей жизни, которая проявляется через поступки, через других людей, то вопроса, нужно сейчас благодарить или не нужно, скорее всего, такой вопрос будет реже возникать, потому что сердце вам подскажет.
Очень важная медитация на благодарность, очень важный инструмент, как ее правильно проявлять, чтобы она была гармоничной и для нас, и для тех, кому мы ее выражаем. Сегодня снова разобрали важные две вещи – искусство решать конфликты, искусство благодарить, то, с чем мы сталкиваемся регулярно, и то, в чем нам нужны знания и навыки, потому что не всегда у самих они у нас есть. Поэтому благодарю вас, Дарья, за то, что провели вот этот прекрасный курс навыков «Говорить из сердца». Это было очень важно, мы можем применять это уже в своей жизни и действительно говорить из сердца, жить из сердца и устанавливать глубокие отношения со всеми, кто нас окружает.
Благодарю, Анна, за такую возможность делиться этими знаниями и благодарю радиослушателей. Вопросы были всегда в тему и раскрывали то, что я говорила, поэтому рада была отвечать на все вопросы и буду дальше развиваться в этой сфере, потому что вместе с вами изучать эти знания, делиться с вами тем, что я знаю, для меня большая радость. Благодарю вас.
Спасибо и надеемся до встречи вновь на волнах Веда Радио. До свидания.
До свидания.